такая мысль, такая тема, что Бог человека сотворил для отношений. Иногда за некоторых проповедников говорят «от бытия до откровения». Вот сегодня я тоже так же хотел бы немножко с вами посмотреть «от бытия до откровения». Ну, вначале прочитаю из книги «Откровения», даже из 21 главы. Вообще Библия так построена, первые две главы «Бытие», они повествуют о безгрешных людях, об отношениях между Богом и человеком, которые не были омрачены грехом. И последние две главы Библии тоже нам повествуют о том, когда греха уже нет. Грех заканчивается в 20 главе. Змей брошен в озеро огненное, дьявол. Люди предстали неверующие перед великим белым престолом, и кто не был записан, а предстали туда как раз те, кто не были записаны. Ихняя свобода, ихняя жизнь тоже на этом заканчивалась. Грех и смерть и ад – все брошены в озеро, горящее огнем и серою. А 21 глава начинается уже повествование, когда снова нету греха. Третий стих, 21 глава. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками». И он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет Богом их». Все скиния Бога с человеками. Здесь тоже на первый взгляд сразу бросается мысль. Не написано «скиния человека с Богом». А вот нам, людям, почему-то так вот всегда хочется сказать «человека с Богом». А тут написано «скиния Бога с человеком». Тем более слово «Бог» написано с большой буквы, а «человек» с маленькой буквы. Вот эти отношения Бог к этому потом людей и приведет. Для этих отношений человек и создан. Вот для таких отношений, чтобы, как тут написано, все скиния, то есть под одной крышей. Недавно мне пришлось брать справку о составе семьи. И оказывается, семья у меня совсем маленькая. Хотя друзей очень много, отношения со многими людьми есть. А семья, оказывается, совсем маленькая, одна моя жена. То есть кто живет со мной под одной крышей, кто прописан в одном месте. И вот Бог настолько близкие отношения здесь хочет или не хочет, а приводит человека к таким близким отношениям, что если нужна будет справка о составе семьи, то туда войдет человек и Бог. Так написано, да? Так написано. То есть самые-самые близкие отношения человек, вернее, Бог создал человека для самых близких отношений. Поэтому, когда иногда к нам, может быть, приходит вопрос, а зачем вообще Бог человека создал? Я думаю, что полностью на этот вопрос мы ответить не сможем. Но один очень убедительный ответ – Бог создал человека для самых близких, самых тесных отношений. Иногда в газете читаешь объявление знакомства, и там обычно как знакомство, потом дальше уже конкретно. Ищу человека для серьезных отношений. Мы понимаем, о чем идет речь. Что это не просто вечер провести не скучно с кем-то, а серьезные отношения, то есть на долгое время, ну а в идеале на всю оставшуюся жизнь. Это называется серьезные отношения. И Бог человека тоже так же сотворил. Первое, где мы встречаем отношения человека, Бога с человеком, ну, так, может быть, более ярко, это Бытие, 3 глава, 8 стих. Хотя на этот момент человек уже согрешил, но как бы еще открывается. Бог пришел в прохладе дня в сад Едемский, где жил человек. То есть для всякого, для отношений, для всяких, нужна соответствующая обстановка. Вот для такого молодежного, как сегодня мы имеем, тоже нужна соответствующая обстановка. Если просто на ходу, отношения будут другие. Отношения другие будут. Если уже более серьезные, то нужно сесть. Одна сестра, словоохотливая в моем возрасте, я у них был в гостях, она так... Ну, почему-то ей это казалось, что об этом нужно сказать. Она говорит: «Я в своем сердце так положила». Если молодой брат, когда еще была не замужем, если молодой брат меня встретит на улице, сделает предложение, я ему откажу. Может быть, я что-то прибавляю или путаю, но основная мысль так. Она говорит: ну, если он придет домой, помолится, сядет на диван, сделает предложение, я ему дам согласие. Так что, молодые братья, имейте в виду. Для всяких отношений нужна еще соответственная обстановка. И Бог со своей стороны сделал эту соответственную обстановку. В прохладе дня, в чудесный сад Бог пришел, чтобы с человеком иметь общение. Но того общения, которое было, его не получилось. Его не получилось. Хотя Бог человека не отверг. Ну, у меня сейчас нету цели раскладывать, какие обетования Бог дал человеку. Но человек был создан для общения, и Бог от этой мысли не отказался. Хотя уже упоминалось время перед потопом, о котором написано, что написано: «И раскаялся Бог, что сотворил человека». Раскаялся Бог, что сотворил человека. То есть отношения, можно так сказать, они висели на волоске. Бог раскаялся. Иногда задают этот вопрос и на библейских курсах. Я, может быть, не претендую на полный ответ, но я обычно так отвечаю. Хорошо, что Бог не разгневался, а Бог только раскаялся. Если бы Бог разгневался, то земли бы не осталось, и человека бы не осталось на земле. Если бы Бог проклял человека, а Бог только раскаялся. Но это уже, может быть, другая тема, другая мысль. Бог хочет искать. И тогда, когда человек согрешил, кто искал Бога? Адам с Евой или Бог? Адам с Евой спрятались. А сегодня разве нет желания у нас где-то прятаться от Бога? Сегодня люди тоже прячутся, чтобы с Богом общения не иметь. Прячутся за грехи других людей. Некоторые так уверенно говорят: а вот он так поступает. А вот вы там посмотрите, какие там имена, какие фамилии. Вы ничего не знаете, родителям говорят. Дорогая молодежь, за это от Бога не спрячемся. За то, как грешат другие люди, за это от Бога мы не спрячемся. За этими деревьями нам будет очень и очень неуютно. Бог нас найдет. И когда мы перед великим белым престолом предстанет человек, он не сможет сказать: «Господи, вокруг меня люди грешили». Бог с этим абсолютно не посчитается. Кто-то, может быть, прячется за то, что мне это нравится, я вот так, мне это полюбилось. Ахан тоже пытался этим оправдаться. Он говорит: я увидел, и мне полюбилось, и я закопал это в шатре. Я это иногда тоже вспоминаю и говорю, и прям Иисус Навин опустил руки, и Бог сказал: ну что поделаешь с человеком, которому полюбилось? Вопросов нет, да? Так было или нет? Не так было, да? Иисус Навин говорит: побейте его камнями, и Бог этот приговор одобрил. А, в общем-то, полюбилось, кто же виноват, раз полюбилось? Иногда говорят: сердцу не прикажешь. Это мирская поговорка. Если полюбилось греховное, то ни Иисус Навин, ни Бог руки не опускает. Да? Что поделаешь? Что поделаешь? То есть Бог сотворил человека для отношений, для сознательных, для серьезных отношений. Следующий человек, о котором бы мне хотелось сказать, я так несколько человек выбрал из Ветхого Завета, ну а потом на примере Нового Завета более подробно. Это Авраам. Правда, уже в Новом Завете, послание Иакова 2.23, написано, что Авраам наречен другом Божиим. То есть Богу нужны не просто, иногда, может быть, нам кажется, Богу нужны просто послушные люди, которые просто слушаются, и где все ясно, все понятно. Нет. Бог не просто послушных людей ищет. Хотя на почве послушания вырастают добрые и хорошие отношения. Но это только почва. А потом за Авраама написано, что он назван другом Божиим. Почему? Потому что Авраам стал отцом всех верующих. Вера, она как раз приводит к отношениям. Отношения без веры невозможны. Думаю, это один из ответов вот на этот вопрос, почему Бог только принимает верующего, почему только верою можно спастись? А потому что если нет веры, то построить отношения невозможно. Невозможно построить отношения. Нам будет очень тесно и очень неуютно, если нет веры. Если нет веры. И такие люди, они глубоко несчастны. Иногда люди говорят: сегодня, может быть, мужчины больше, я никому не верю, я только себе верю. Человеку от этого тяжело, человеку плохо от этого. Это доброе в нашу жизнь не приводит, не приносит добра в нашу жизнь. Я еще когда был молодым, попал еще как раз тогда, еще штрафы присуждали, попал на комиссию, Ну и вот один незнакомый человек в этой комиссии сидит и все время молчит. Может быть, несколько вопросов задавал. Я для себя такой вывод сделал, что этот человек не верит ни одному моему слову. Другие там даже что-то высказывали, что-то говорили, спорили. А этот человек, я так понял, он не верит ни одному моему слову. Ну, потом я узнал, кто этот человек. Это недавно образовалось тогдашнее КГБ у нас в городе, это был начальник. Мне стало его просто жалко. Думаю, как человек вообще живет на земле, если он никому, ни одному слову не верит. Никому, ни одному слову не верит. Как жалко и как тяжело вот так жить. И этот человек в 35 лет и умер. Я так понимаю, одна из причин, когда человек без веры, его даже физический организм такую жизнь не выносит, не выдерживает. Поэтому, дорогая молодежь, будем верить, во-первых, Богу, потом церкви, родителям, ну, иметь вот такие добрые отношения. И тогда, когда мы верим, отсюда вырастает доброе отношение. Доброе отношение вырастает. И вот Авраам, его отношения с Богом, они были построены на вере. И Бог о нем так прекрасно говорит, другом Божьим. Мы скажем, ну это Авраам, нам этого не достигнуть. Нам что? Нам лишь бы у порога. Мне кажется, вот сегодня как раз вот это, такие настроения, они бытуют в нашей среде. Мы сегодня так. Это все, что было в Библии написано, это про героев веры, это про каких-то особых людей. А нам бы сегодня лишь бы так вот чуть-чуть. Дорогая молодежь, Бог сегодня абсолютно точно так же ищет себе людей, которых бы назвать друзьями. Другой планки у Бога просто нету. У Бога нету просто другой планки, просто у Бога нету. Он ищет себе друзей. Вы, друзья мои, это к кому написано? Мы опять скажем, это к 12 апостолам написано. Дорогая молодежь, это к вам написано, это ко мне написано. Бог хочет иметь с нами именно такие отношения. А просто ходить по грани и задавать вопросы, это грех или не грех, чтобы все-таки не попасть в ад, дорогая молодежь, такие отношения Богу не нужны. И тогда мы и сами будем несчастны, если мы только так нацеливаем нашу христианскую жизнь. Тогда пройдет несколько лет, я недавно это выражение вспомнил, раньше читал, человек, уставший от христианства. Может быть, кто-то вот так себя проверит и скажет, а я действительно устал или устала от христианства. Это происходит тогда, когда отношений нет или отношения наши охладевают к Богу, к Церкви Божией, тогда наступает усталость. Когда только уставные отношения, только вот так можно, вот так нельзя, а почему это, а почему так нельзя, а почему надо вот так поступать, и мы вот этим озабочены, и от этого устаем, и нам становится тяжело. А когда у нас добрые отношения, тогда нам все будет ясно, что нам можно делать, что нельзя делать. Все тогда будем понимать. Авраам уже ближе к концу жизни, он хорошо понимал, что можно делать, как можно поступать. И его поступки, они определялись именно его отношениями. Почему Авраам согласился принести сына своего в жертву? А потому что его отношения к Богу на тот момент, они были уже настолько прочными, что он на этот шаг смог пойти. А Бог это так высоко оценил. И Авраам назван другом Божиим. Хотелось вот и на примере Авраама как-то еще раз это приложить, что Бог и с нами ищет точно таких же отношений. И не надо себя нацеливать на какие-то такие прохладные отношения. Точно таких же отношений Бог ищет и с нами. Моисей, следующий человек, Бог о нем свидетельствует, что с Моисеем я говорил лицом к лицу. Ну, мы тоже скажем, но это особый Моисей. А в Новом Завете, братья и сестры, мы имеем такое же преимущество. Бог тоже хочет говорить с нами лицом к лицу. Открываем мы Библию, встаем мы на колени. Бог хочет с нами говорить лицом к лицу. И как хорошо, когда, как написано, блажен народ, который знает трубный зов. И это не что-то недостижимое. Это то, что Бог хочет каждому дать. Это нормальная христианская жизнь. Когда у нас вот такие добрые отношения, я знаю Моисея лицом к лицу. Вчера или позавчера на семинаре упоминался вот этот стих – когда злые духи говорят: «Иисус нам известен, и Павел нам знаком». Я думаю, как хорошо, да, что Павел тоже знаком. Павел тоже знаком. Как это хорошо. Поэтому пусть и нас Бог в этом благословит, чтобы нам искать и развивать вот такие отношения к Богу, а на меньшее себя не настраивать. И тогда нам самим будет радостно. А там, где есть отношения, там оно не в тягость. Если у нас с человеком добрые отношения, провести с ним час или два или три, это совсем не сложно. Одного человека родители, когда еще только начиналась альтернативная служба, одного человека привезли родители, прям до места доставили. Он не хотел, ну, с верующей семьи не хотел, противился. Такое место глухое. А ему говорят: там уже есть один такой. Ну ладно, все равно. А потом он заходит в дом или в квартиру, где тот жил, и увидел своего знакомого брата, с которым был знаком. Зашел туда, потом выходят родителям, говорит: я остаюсь. Почему все поменялось? Потому что человек, с которым есть отношения, и 3,5 года тогда еще служба была, оказывается, она не так страшна. Не так страшна. И прошли эти 3,5 года, и понимаю, что они друзья, и по сегодняшний день, и сколько я помню, даже и родственниками стали. То есть отношения, они определяют, будет нам легко или будет трудно. Или мы будем уставать от христианства, или наоборот, оно будет нам в радость. Бог со своей стороны тоже показывает, что Он человека сотворил для добрых отношений. Мы в библейской школе давали такое задание. Ну, если коротко охарактеризовать, вот здесь на семинаре эта тема была тоже. Можно дома немножко поупражняться в этом. «Боговедение по книге Осии». Посмотреть характер Бога по этой книге. Удивительно. С одной стороны, Бог там выглядит очень непостоянным. Накажу, прощу, не буду прощать, помилую, отвергну. Повернулось во мне сердце, как только заговорю о Ефреме. Почему Бог такой непостоянный в этой книге выглядит? Как-то в этой книге особо это удивительно, особо это наглядно. Кажется, Бог неизменный, Бог постоянный, так мы обычно себе это представляем. И это правильно. Но почему в этой книге вот так непостоянно? А секрет открывается просто. Бог показывает, что Он Отец Израилю. Ну и нам сегодня. Что Он Отец Израилю. А разве так не бывает? Мама блудному сыну говорит: больше пьяный домой не приходи. Ночью в 3 часа стук, сын пьяный стоит у двери, и что? На улице мороз, мама пустит или не пустит? А почему? А потому что мама, да, пустит, и кто возьмется ее осуждать? Пустит. И Бог тоже так же. Это, конечно, не повод для того, чтобы теперь можно вечно пренебрегать. Об этом мы уже слышали мысль. Не вечно быть духом моему, быть пренебрегаемым человеком. Но все-таки Бог показывает, каких отношений Он ищет, и Он сам показывает в этом пример. Сам показывает в этом пример. Притча о блудном сыне. Ну, обычно ее так называют. Разные толкователи пытаются разные названия давать. Кто-то говорит, это притча о старшем брате. Кто-то говорит, что это притча о двух братьях. Кто-то говорит, что это притча о любящем отце. Я не хочу сейчас не примыкать ни к одной стороне, но думаю, о любящем отце там очень ярко написано. Малейший признак раскаяния у блудного сына, и отец идет, и прощает, и восстанавливает, и многое в жизни меняется. Вот такого Бога мы имеем, вот таких отношений Он ищет с нами. Исаия с самого начала показывает Бога, пророк Исаия, во 2 стихе уже, в 1 главе, где Бог говорит через Исаию: «Я воспитал сыновей и возвысил, а они возмутились против меня». То есть Бог сразу показывает, что Он не просто хочет указывать народу, как жить, как поступать, предписывать что-то, а Он сразу показывает, какие отношения у Бога к народу своему. «Я воспитал сыновей и возвысил, а они возмутились против меня». И этому потом посвящена практически вся Вся книга Исаия и состояние народа Божьему, и отношение Бога к человеку, то есть те отношения, которые Бог ищет. Ну и последнее еще, что в этом может быть разделе. Иисус Христос – это еще самое яркое подтверждение, что Бог ищет с человеком самых серьезных отношений. Ну, я взял только одно место. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. «И пришел к своим, и свои не приняли его». То есть Христос пришел для того, чтобы наладить отношения, которые до сих пор по-настоящему не налаживались. Ну, как по-настоящему, во всей массе своей, во все времена находились люди, которые были или друзьями Божьими названы, или муж по сердцу Божий Давид, или человек, с которым Бог особым образом рассказывал, Моисей, Ной. В общем-то, 11 глава послания к евреям нам некоторых людей только высвечивает, которые удостоились иметь особое отношение с Богом. И вот Иисус Христос, как бы еще ярче, через Христа Бог еще ярче показывает и открывает, какие отношения Он хочет иметь с каждым из нас. И если люди отвергали Бога в Ветхом Завете, апостол Павел пишет, то коль тягчайшему осуждению будет повинен тот, кто уже в Новом Завете отвергает Господа Иисуса Христа. То есть если Адаму с Евой Бог приходил в прохладе дня, то к нам сегодня Бог пришел в лице Иисуса Христа и принял Голгофскую смерть. Принял поругание. То есть гораздо больше. Это не просто прохлада дня. А Бог свою любовь доказал, уже выше доказать просто невозможно. Сильнее показать, что я ищу серьезных отношений, что я предлагаю свою руку и сердце, сильнее уже сказать просто невозможно. Теперь немножко хотелось остановиться. Цена отношений. Бог со своей стороны за отношения заплатил великую цену. В общем-то, братья, отношения никогда бесплатными не бывают. Они всегда чего-то стоят. Может быть, одной стороне больше, одной стороне меньше, но бесплатными они никогда не бывают. Бесплатные отношения – они также легко и рушатся. Бесплатные отношения у нас в трамвае. Мы зашли в трамвай, проехали с человеком несколько остановок, потом кто-то из нас вышел, и все, да? И на этом кончилось. То есть можно быть в толпе, в метро в Москве, бесплатные отношения, да? Но человека они не устраивают. Дух человека или душу человека такие отношения не облегчают. А отношения более серьезные, за них нужно платить. Вот Бог со своей стороны за эти отношения заплатил. Во-первых, сотворил человека. Во-вторых, ввел его столько через Ветхий Завет, ну и каждого лично. А в Новом Завете за эти отношения было чем заплачено? Жизнью Господа нашего Иисуса Христа. Христос отдал жизнь. Есть такое понятие, ну, может быть, в наше время оно сейчас тоже в нам ходит, думаю, мы хорошо понимаем, аукцион. Назначается стартовая цена, потом цена повышается, и потом звучит как бы последний вопрос, кто больше? Вот Иисус Христос говорит, я отдаю свою жизнь, кто больше? Братья, может кто-то предложить больше? Больше предложить не может. То есть Христос, Он такую цену предложил, выше, которой просто невозможно. В нашем городе уже много-много лет назад такой случай был. В одной семье долго ждали ребенка, не было. Потом родился мальчик на радость родителям. И вот ему уже 4 годика. Отец работал водителем, приехал домой на обед. Вышел с обеда, обошел машину вокруг, все как положено, сел и поехал. А в самый последний момент из калитки выскочил мальчик и угодил под колесо. Отец уехал и даже не понял. Его вызывают домой, и все вот это вот, ну, не буду играть на чувствах, или как можно себе представить, как все это. И вот суд теперь. И этот водитель, ну или отец, говорит судьям, если вы можете наказать меня больше, чем я наказан, в смысле, тогда можете наказывать. Братья, вот молодежь дорогая, мог ли вот в данной ситуации суд наказать отца больше, чем он уже наказан? больше не может быть. Я не знаю, не помню и не знаю, чем этот процесс кончился, но сам этот вопрос, он действительно, может, если вы можете наказать меня больше. И вот Христос, он предложил цену, после которой все замолчали. Я отдаю жизнь. Сегодня точно так же, особенно на молодежь, много есть претендентов и много предлагают цену. Дорогая молодежь, но больше, чем Иисус Христос за вас или за нас предложил цену, больше никто цену не предложил. Сегодня кто-то очень дешево продается. Очень дешево. Блудный сын на что уже дошел, цена упала его. Какие желания у него были? Просто покушать то, что едят свиньи, да? И это ему не давали. Вот какая низкая цена, а он еще держался. Слава Богу, потом отцепился, да? А кто-то даже уже и этого. Кому-то, как мы сегодня слышали, предлагают канализационный люк, и он за него держится. И он за него держится. Поэтому очень, очень опасно дешевле себя продать, чтобы нам не продавать себя дешево, а отдать себя Господу Иисусу Христу, который заплатил великую цену, после которой уже прибавить нечего. Но с нашей стороны, мы иногда так легко говорим, и так как-то принято в наших кругах говорить, все заплачено, нам ничего не нужно, прощение Бог дает бесплатно. Да, с какой-то стороны это правильно. Но с другой стороны, дорогая молодежь, следование за Христом, оно не бесплатное. Библия нам о бесплатном следовании за Христом ничего не говорит. Да, к прощению грехов, к той цене, которая заплачена за наши грехи, мы прибавить ничего не можем. Как я уже говорил, этот аукцион, он закончен, когда была объявлена цена жизни Иисуса Христа. Больше там прибавить никто ничего не может. Но с нашей стороны отношения всегда имеют две стороны. Отношения всегда имеют, ну, как минимум имеют две стороны, тогда возникают отношения. А вот с нашей стороны, что от нас требуется? От нас требуется, ну, я прочитаю, может быть, мы скажем, о, это слишком много. Матфея, 10 глава, 37 по 39 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, тот сбережет ее». То есть Христос тоже не удовольствуется меньшим. Он не удовольствуется меньшим. Кто в книге «Песни песней» есть такая фраза: «Если бы кто отдавал все имение дома своего за любовь, то он был бы отвергнут как с большой торговли или с презрением». То есть без всякой торговли он был бы отвергнут. А со Христом бывает у нас по-другому. Бывает, мы где-то торгуемся. Мы хотим что-то выторговать, чтобы как-то и себе что-то, или миру что-то посвятить, ну и Богу что-то оставить, а оно не получится. Отношения поэтому не получаются. А если нет отношений, тогда мы и устаем, тогда нам и тяжело, тогда нам и трудно, тогда нам и неинтересно, и тогда мы и не уверены. Ну, я не хочу отдельно поднимать вопрос уверенности в спасении, но я понимаю, что во многом ответ на этот вопрос, он строится на отношениях. Если нету добрых отношений с Богом, тогда и не будет уверенности в спасении. Если есть добрые отношения, будет и уверенность в спасении. Оно же в нашей жизни тоже так. С человеком, с которым у нас добрые отношения, мы уверены. Есть дома, где мы уверены, что ночью позвоним, и нам откроют. И это нормально, да? А на чем эта уверенность? На наших отношениях, которые уже длятся, может быть, какое-то время. Что-то мы в них вложили, в эти отношения. Чаще всего бывает так. Где-то мы в наши отношения вложили. И вот здесь Христос тоже предлагает вложить свою жизнь в отношения с Ним. «Сын мой», Соломон пишет, «отдай сердце твое мне». А на меньшее Бог не согласен. На меньшее Он не согласен. Вот таким образом строятся отношения. Бог свое «да» сказал человеку. Вообще Библия очень символична в русском синодальном переводе. Первое слово, которое... Вся Библия – Слово Божие, но в Библии есть прямая речь Бога. Прямая речь Бога, первое слово, слово очень короткое – «да». То есть Бог свое «да» сказал. Потом апостол Павел эту тему развивает в послании к Коринфянам и говорит: «В Иисусе Христе все обетования Божие – да и аминь». То есть Бог свое «да» сказал. Но для того, чтобы развивались отношения, кто еще должен сказать «да»? Человек должен сказать свое «да». Мы же все бывали на браке. Можно много приготовить пожеланий, много песен. Можно хорошее сочетание сказать. Жених скажет свое «да», а если невеста скажет «нет». И что тогда? Ну, молодежь, вы себе хорошо представляете, да? Про сочетание постараются забыть. Повара не будут знать, что делать с обедом, который приготовлен. Декламация, музыка, которая приготовлена. Все пойдет не так. И вот в отношении к Богу точно так же. А человек говорит «нет». Человек иногда говорит, или не то, что иногда, а очень часто говорит «нет». У меня другие интересы, у меня все по-другому. А Бог как раз, Он хочет от нас вот таких отношений, чтобы мы всецело принадлежали Ему. Апостол Павел эту мысль развивает, я тоже прочитаю, 9 глава, 1 Коринфянам, с 24 по 27 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Все подвижники воздерживаются от всего для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как бить воздух, но усмиряю». Я пропускаю некоторые слова. «Усмиряю и порабощаю тело мое, проповедую другим, чтобы не остаться самим недостойным». В нашем понимании почему-то так вот оно где-то как бы укоренилось, может быть, что все, что Бог от нас требует, это один раз основательно покаяться, потом хорошо, если исповедаться, и на этом все. С одним человеком молодым пришлось беседовать, и я ему раскладывал, я говорю: вот теперь хорошо, что ты пришел, что мы с тобой побеседовали. Вот теперь тебе надо вот этот вопрос исправить, друзей оставить, которые тебя смущают ко греху, еще некоторые вещи исправить. А он на меня так смотрит непонимающим взглядом. То есть у него в понимании нету, как будто, что христианство чего-то стоит. Я хотел бы, дорогая молодежь, вам сегодня это сказать, что христианство стоит. Стоит поменять работу кому-то. Стоит, может быть, отношения с друзьями поменять или еще как-то. Христос говорит этой бедной женщине, которую чуть не побили камнями, Он говорит ей: «Иди и впредь не греши». Как мы понимаем вот это слово «иди и впредь не греши»? То есть пойди и с теми людьми, с которыми ты грешила, обходи их стороной, устройся на работу. И так дальше, поменяй одежду свою, и так дальше. Тогда ты сможешь вот исполнить то, что я тебе говорю. То есть христианство, оно чего-то нам стоит. Недавно такое выражение прочитал, что в Библии нет речи о благодати, которая не связана с послушанием, ну, с послушанием заповедям Божьим. То есть наше следование за Христом, оно нам чего-то стоит. Но эту цену платить стоит. Потому что вот как тут написано, апостол Павел говорит: если люди ради земной цены готовы так платить, я этому человеку потом и говорю, ну, можно было, конечно, и другую информацию привести. Я говорю: для того, чтобы быть пловцом олимпийского уровня, нужно в день проплывать 20-25 километров. Но я умею плавать. Я представляю, что такое 100 метров проплыть. Я лучше километр пешком пройду, чем 100 метров проплыву. А люди для того, чтобы получать медали, а может быть даже и не получить, а просто там поучаствовать, они плавают день 20-25 километров, братья. Это серьезно? Это серьезно. А почему-то в следовании за Христом нам кажется малейшее, что мне нужно оставить, ходить на все собрания, посещать молодежное, каждый день читать Библию. О, это что-то невыносимое, это что-то тяжелое. Дорогая молодежь, если мы к мирским делам будем иметь такие отношения, то мы не то что на олимпийский уровень, мы на третий разряд спортсмена не потянем, если будем так ну, вот наше отношение к Богу иногда, я не хочу за всех сказать в общем, да, а где-то нам кажется, это уже слишком. Ну, 5 минут можно еще как-то уделить, а остальное уже все. Братья и сестры, не получится с нас, и нам будет тогда скучно, и нам будет трудно, и мы, может быть, будем жаловаться, а почему у меня только третий разряд, ну, я не знаю, как сейчас, в нашу молодость такие были звания спортивные, а может быть и третий, даже на третий я не тяну. Поэтому будем понимать, что вечность стоит, поется такой хороший псалом, вечность стоит этого пути, стоит. Стоит за это жизнь всю отдать, мы поем. Ну да, жизнь отдать тогда, когда будут отрубать голову, мы как-то внутренне, может быть, готовимся. Может быть, когда-то что-то, да? А не всегда же такие времена. Иногда все очень просто. Нужно только жить с Господом Иисусом Христом и посвятить этому свою жизнь. И как тут апостол Павел пишет, все подвижники воздерживаются от всего. И почему-то это не кажется им трудным, это не кажется им сложным, когда спортсмен отказывается от чего-то. Даже мирские люди это понимают. А, тебе нельзя, ты спортом занимаешься. Братья, сестры, ну или все, кто здесь. А вечность, разве она не стоит того, чтобы от чего-то отказываться? Или, может быть, даже от многого отказываться? Она стоит, вечность стоит этого пути. В послании к евреям апостол Павел еще это продолжает. Для полной уверенности в надежде нужно оказывать такую же ревность до конца. То есть нам нужно настраивать себя на деятельное христианство, на жизнь. Тогда и жизнь наша будет интересна, тогда нам и не будет скучно. Тогда мы будем заняты Богом, заняты Его делом. И наши отношения будут крепчать. И эти отношения будут видны людям окружающим. Тогда, когда человек себя серьезно посвятил Богу, это люди окружающие видят и понимают, и вопросов нету. И сложно искушать человека, который серьезно чем-то занят. Обычно под искушение попадает кто? А тот, кто не занят. Тот, кто идет по улице и озирается. Вот тот очень быстро может найти какие-то искушения, они его настигнут. А человек, который занят, которые целеустремленные, я стремлюсь, как апостол Павел пишет, к почести вышнего звания, я стремлюсь. Вот чтобы нам вот так наши отношения к Богу выстраивать. На меньшее мы можем просто ошибиться. Я уже говорил за богатого юношу. Он не прочь был иметь, который подошел ко Христу и говорит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть он вот такую минимальную планку поставил, жизнь вечную я не откажусь. А Христос его планку как бы немножко поднимает и говорит, если хочешь быть совершенным, а я совершенным не хочу быть, я хочу только иметь вечную жизнь. Дорогие мои, так не получится. Этот человек остался и без совершенства, и если он не покаялся и не поменялся, то он остался с вечной жизнью, он остался и без вечной жизни. Да, может быть, он поменялся, покаялся, я не хочу здесь как-то дальше говорить. Но по той ситуации он остался и без вечной жизни, и без совершенства. Поэтому пусть нас Бог в этом благословит. Ну и последнее, что я еще хотел здесь, 4 стих в этой главе, в 21 и из 22 еще прочитать нам в ободрении, в утешении, что все-таки вечность этого пути стоит. И эти отношения стоит поддерживать, и за них стоит платить. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет там, и ни плача, ни вопля. То есть вот таких отношений Бог ищет от нас. Если мы на улице упадем, ну или ребенок даже упадет, и мы его поднимем, мы ему будем слезы вытирать? Вряд ли, да? Мы скажем, ну что распустил, успокойся, да? А если мама его поднимет, будет она вытирать слезы? Ну, скорее всего, будет. То есть Бог здесь показывает, что у него цель с человеком иметь самые близкие отношения, ближе которых просто не бывает. Ближе которых просто быть уже не может. Отрет Бог всякую слезу с очей их. Ну, я прочитаю еще в заключение. 22 глава, несколько стихов. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, по ту и по другую сторону реки, древо жизни». То есть те отношения, которые Бог для Адама с Евой приготовил, вот теперь они здесь снова всплывают, снова о них здесь написано. «Дерево жизни, листья для исцеления народов, ничего не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». То есть вот для таких отношений создан человек, и такие отношения Бог человеку предлагает. И чтобы нам не показалось, что Бог от нас слишком много требует. Нет, Он не слишком много от нас требует. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы нам делать правильный выбор и эти отношения поддерживать, подогревать и развивать. Пусть Бог нас в этом благословит. А кто еще не решился на эти отношения, ну, еще будут братья об этом говорить, чтобы эти отношения, можно их сегодня начать и продвигать в своей жизни. Аминь.